Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Як завжди, о цій порі по понеділкам стартує програма «Неофіт» з отцом Яковом Кротовим. Я, Іваницький Сергій, власне, і вітаю отця Якова. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава Валіки!
Зазвичай ми з отцем Яковом Кротовим обговорюємо євангельські якісь цікавинки, якісь незрозумілості, обговорюємо якісь догматичні важливі речі, але останнім часом почали реагувати на те, що в світі відбувається, ну і звісно, що наша увага в першу чергу до України, до Російської Федерації, до тим, що сказали або планують зробити церковні ієрархії, і ми також намагаємося на це реагувати, ну, оскільки треба тримати руку на пульсі. Отець, одною з таких інтересних цитат була цитата митрополита Антонія Поканича. Он сказал, что вопрос церковных расколов в Украине обговариваться не будет на всеправославном соборе, который будет в 2016 году, и уже много и СМИ об этом говорят, и церковные иерархи. Вот интересно узнать, отец, а вообще как происходит ну, скажем так, как у нас в Верховной Раде, на порядку денному, вот какие вопросы озвучиваются, потому что тут Антоний Поканец сказал, что затверждено еще там каких-то в первых веках христианства, о чем там говорят на соборах, и, как правило, новые вопросы не ставятся. Ну, как-то так непонятная позиция, ну, как-то так минимум нелогичная. Неужели все на этих всеправославных соборах все так ортодоксально?
Вы знаете, тут есть одна особенность человеческой психики. Наверное, универсальная, но для Средневековья особенно характерная. Человек, с одной стороны, стремится к новому. И я думаю, что наша вера, наша встреча с Богом и вечной жизнью в Боге, она ведь тогда прочна, когда удовлетворяет потребность в новом. Потому что земная жизнь, хоть 70 лет, хоть 80, хоть там продлят до 200, но я вас уверяю, это все равно суета-сует и повторение. И вот эта жажда нового есть. Поэтому история человечества все время развивается. Потому что сегодня послушали Beatles, а все-таки уже завтра хочется чего-то другого. С другой стороны, в человеке страх нового. Эти два свойства уравновешивают друг друга и помогают не сорваться с нарезки. Так вот, еще с древнейших времен в христианстве тоже это все проявлялось. Поэтому любой собор христианский, ну, во всяком случае, начиная с третьего столетия, заканчивался тем, что принимал постановление, что больше не собираемся, наше решение неизменны, будет проклят всякий, кто даже начнет рассуждать на эти темы опять. Ну, вот все, история закончена, занавес закрывается. И это всегда был пшик, потому что все равно история не стоит на месте. Поэтому сегодня апеллировать к древним соборам и говорить, что вот все, тема закрыта, это как минимум наивно. Я думаю, что такая наивность, как всегда, признак манипуляции людьми другими. Намного честнее католики, которые прямо говорят, что мы созывали Вселенский собор эти 2000 лет и будем созывать. И в этом смысле вот нынешнее общеправославное совещание, ну, его назвали Всеправославный собор теперь, первые 20 лет, с 61-го года говорили о общеправославном совещании. Это, пусть на меня не обижаются единоверцы, но это, конечно, мы сделали под влиянием Второго Ватиканского собора, на котором были наблюдатели от православных церквей, вот решили сделать у себя такое же. Ну вот полвека готовимся. Вот. Так вот, сперва там был длиннющий перечень вопросов из 100 пунктов, теперь его сократили, по-моему, до 10. И я могу назвать, какие это, собственно, дело не хитро.
Очень любопытно было бы.
Да, значит, к нашему стыду я скажу прямо, первый самый горячий вопрос – это календарный. Хотя уж здесь, по-моему, настолько нечего обсуждать. Живите по какому хотите календарю. Хоть по лунному, как Спаситель жил, хоть по сирианскому, хоть по юлианскому. Это такая мелочь. Я хочу вообще Пасху праздновать каждый день. Вот где-то празднуется Пасха. Как это было бы чудно.
Не, ну, как там, Сократ мне друг, но истина дороже. Ну, вот как, да. Как оно правильно, отец, на вашу точку зрения?
А что значит правильно, дорогой Порфирий?
Ну, не знаю, ну, правильней. Я понимаю там нюансы, что и так можно. Ну, вот как вам кажется?
Ведь мало кто понимает, я думаю, что в христианстве мы же авраамическая религия. Мы часть иудаизма в совершенно определенном смысле. Наша вера – это вера Авраама, Исаака и Иакова. Ни единая черта из закона не придет. И вот смотрите, первые христиане все, конечно, ходили в храм, как ходил Спаситель в храм Иерусалимский. Вот. И после разрушения храма мы остались на бобах, скажем так. То есть куда пойти? Да еще уничтожение Израиля как независимого государства, выселение, депортация и так далее. И вот здесь произошел очень странный и, в общем, неожиданный факт. Литургия стала ежедневной. Вы никогда не задумывались, когда это произошло и почему? А историки пишут на эту тему монографии. Это очень нетривиально. Историки полагают, что это окончательно произошло где-то между третьим и четвертым столетием. В значительной степени результат клерикализации, потому что это значит, что в церкви уже появились монашествующие, или лучше сказать, люди, ведущие целомудренный образ жизни, посвятившие себя целиком служению Богу, значит, они могут каждый день прийти на мессу, на литургию. Уже появилась государственная церковь, то есть помещение, есть жалование. Богач уже может дать деньги на церковь, ну, ктитр, как это у греков называется, и оплачивать ее содержание. Раньше был такой термин «руга», то, что теперь назвали бы, наверное, грант. Вот. Ружные церкви, то есть церкви, не зависящие от пожертвований прихожан. Значит, служи каждый день. Почему готические соборы, ну вот с 13 по 16 век, такие длинные? Вы не задумывались?
Нет.
А я вам объясню, потому что они же наращивались, потому что там алтари шли через каждые 5 метров. Нельзя на одном алтаре служить дважды. Такова и православная традиция. Но дело еще и в том, что просто было много заупокойных мест. Это отменил только Тридентский собор 16-го столетия, знаменитый, реформационный, католический. И в одно и то же время в таких соборах, ну, под сурдинку, шепотом, солемнитас, молчаливо, торжественно, могли служить одновременно до 30 мест. Для каждой мессы ставили алтарь. Отсюда такая неимоверная длина. Это своеобразная фабрика поминовения усопших. Это было, конечно, отклонение, вот, но важно понимать его логику. Вот. Так вот, каждый день служить литургию, каждый день вспоминать Тайную Вечерю. Первоначально это было после субботы, в воскресный день. Вот. А субботу праздновали само собой. Значит, произошла революция. Что от того, что я во вторник служу мессу, от того, что вот в эту среду я буду служить литургию, вспоминая преображение. Вот. Это правильно или неправильно? Я же служу по солнечному календарю, а Господь все делал, совершал по лунному. Значит, здесь нет правильного или неправильного. Здесь есть то, что выявляет единство Церкви с своим основателем божественным, и то, что затуманивает. И я думаю, что то, что у нас разница в календарях, в богослужении, это может и затуманивать, и выявлять. Это уже вопрос расположения сердца. Объективного ответа здесь быть не может. Это все-таки разница в выражении, а не в содержании.
Ясно, но если...
А один день все-таки.
Да, ну просто тут вот чисто то, что я слышу от людей, да, передаю как бы их вопрос вам. Они находят, ну многие, по крайней мере, с теми, которыми общался, с тех, которые читал, они затрудняются, говорят, ну как это так? Вот у нас пост, да, рождественский, и тут Новый год. И как бы, ну, на Новый год же поститься не будешь, да, и тут как бы ты прерываешь пост, а потом снова в него входишь. Говорят, ну как-то тут оно чуть-чуть диссонирует вот так вот в этом плане. Вот только этот нюанс приведу, все.
Этот нюанс мне понятен. И хорошо, я вам скажу главный на самом деле, негативный в разнице календарей. И здесь, я думаю, еще у украинской церкви... минуточку, греко-католики служат по какому, новому или старому?
Они служат, как и православные, то есть по этому календарю.
Что значит православный? Православный по-разному служит.
Не, ну там Рождество, которое идет уже после Нового года. Вот поэтому,
а, да. То есть вы служите как русская церковь. Но ведь здесь что вышло?
Не-не-не, греко-католики, а римо-католики до, да.
Я понимаю. Так здесь большинство абсолютной православных церквей живет по новому календарю. Празднуют вместе с римо-католиками в том числе и Рождество, ну, за исключением Пасхи, и Успения, и так далее. И видите, в этом смысле то, что мы живем по старому календарю, это, извините за резкое выражение, большевизм. Потому что переход на новый стиль состоялся по решению Константинопольского собора, а патриарх Константинополя пользуется первенством чести среди православных в 1921, по-моему, году, или 22-м, 21-м. Вот, и это было обязательно для всех церквей. Но никто в России не возражал, патриарх Тихон предписал перейти на новый стиль, и все стали переходить. И знаете, кто возразил? ГПУ. Дзержинский, Владимир Ильич Ленин лично озаботился и заставили патриарха Тихона перейти, объявить о возвращении к старому календарю. И я вам скажу, зачем это надо. Затем же, зачем в России колея железнодорожная не той ширины, что в Западной Европе. Я не знаю, как сейчас в Украине. Это создание еще одного занавеса, еще одной полосы препятствий и отчуждений между нами и другими странами. И в этом смысле это резко негативно. Я понимаю тех людей, которые хотят перейти на новый стиль. Вот. Но хотя большевики и деспотизм используют старый стиль, вот маркировать, мы не такие, как греки, болгары, сербы, финны, вот. Тем не менее, все-таки сама по себе календарная разница вторична. И если бы у нас было в России чистое сердце, мы бы и по старому календарю служили, были бы мирные люди. Это все-таки вторичное обстоятельство. Вот. Поэтому здесь я даже не очень понимаю, что будут обсуждать на соборе по календарю, потому что, видимо, ситуация такая. Московская патриархия будет продавливать возвращение к старому календарю. Ведь большинство церквей православных по-новому живут. А нам хочется проявить свою власть и вернуть всех вот в это параллельное время, чуть-чуть сдвинутое. Что до Нового года, то я скажу так. Пост не в количестве, а в качестве. Можно морковкой обожраться так, что ангелы на небесах заплачут. Вот, и поэтому я думаю, что нету никакого греха в том, чтобы на Новый год поднять бокал шампанского и съесть ложку салата оливье. Тоже мне. Вот других грехов просто нету. Вот. А водку нельзя пить никогда. Ни постом, ни вне поста. Вот. И... Прости меня, Господи, сало тоже лучше не есть, потому что оно бедное.
Ну как, тут бы некоторые ученые поспорили, еще больше украинцев, наверное, бы поспорили. А насчет вот этих вот расколов, что никаких надежд нету, что не будут разговаривать, например, про киевский патриархат. Ну, как бы, ну, я слышал от патриарха Филарета, что все-таки такой вопрос где-то как-то будет стоять.
Ну, он будет стоять в курилке, когда архиереи выйдут покурить, они, наверное, это обсудят. Но я думаю, что ни шагу ближе к официальному залу заседаний. И я могу объяснить, почему. Но тут, я думаю, целый ряд причин. Вот. А первая причина позитивная. Церковь вообще не торопится с актуальными проблемами. Ну, простейший пример, скажем, независимость болгарской церкви. Ведь болгарский патриархат был уничтожен в XII веке византийцами при завоевании Болгарии частичным. Вот, и возрожден в середине XIX века, когда болгары подняли восстание против Турецкой империи. Константинопольский патриархат не признал независимость болгарского патриархата, объявил это ересью филитизма, национализма, но и только спустя полвека все-таки признание совершилось. Полвека понадобилось. Я думаю, что то же самое с Украиной. Позитивное здесь то, что церковь не торопится, она как бы проверяет, насколько то или иное явление прочно и надежно. И пусть на меня не сердятся мои все украинские друзья, а я просто вот, я священник-то украинской церкви. Вот. Но я думаю, что нам, украинцам, я позволю себе так сказать, надо еще доказать, что Украина в силах справиться сама с разделением церкви, потом выносить это на собор.
Я а как, уверен, позвольте это сделать? Вот.
Ой, я боюсь показаться материалистом, но вот сперва Украина становится богатой, процветающей страной, который жертвует и на Константинопольский патриархат, помогает братьям-сербам, братьям-грекам. Вот. А потом все соглашаются, ну, конечно, мы признаем, что у вас патриархат. Нет вопросов. К нищим, к разоренным, я скажу деликатнее, к людям бедным, извините меня, и на соборах к ним не очень прислушиваются. Это называлось в Евангелии лицеприятие.
Но мне почему-то кажется, что Киевский патриархат не бедствует. Ну, вот так вот, в этом плане.
Нет, минуточку. А что вы имеете в виду под Киевским патриархатом? Вы имеете в виду Златоверхий монастырь или вы имеете в виду прихожан? Украина – бедная страна. Украина – нищая страна. Ну, что делать? Вот. И разоренная в том числе войной, которую с нее начала Россия. Разоренная коррупцией, разоренная безнравственностью. В нищей стране как может быть богатая церковь? Очень просто. Именно пышная, то, что называется триумфалистское христианство, помпезное, с золотом, оно всегда именно там, где нищета людей. И это относится не только к христианству. Храм Соломона, который строил Ирод Великий, начинал, это же был храм в стране, который тот же Ирод разорял своими огромными сталинскими, я бы сказал, стройками. Вот. Как в Кесарии, огромный порт, огромный амфитеатр и так далее. Он же разорил страну. Почему началось, в конце концов, восстание? Вот. Индуистские церкви, посмотрите, в Индии огромные, позолоченные, статуи Будды размером 60 метров. А люди-то нищие. Я вас уверяю, вот знаменитый Стоунхедж в Англии, мегалиты, построенные 5000 лет назад. А кто строил? Люди, у которых только была палка-копалка и грибы, и рыбка из речки. Вот. Значит, посмотрите на Германию, посмотрите на Францию и даже на Америку. Вы не увидите там строительство огромных, раззолоченных из мрамора церквей.
Ну как, ну вроде бы есть.
Да нет.
В Германии вот даже скандал недавно был. Ну.
В Германии был скандал с архиереем римо-католическим, ну, который да. свою резиденцию вбухал несколько миллионов. Вот. Так и в России архиепископ Иосиф Верт у себя в Новосибирске на деньги, пожертвованные немцами, отгрохал колоссальную резиденцию. Ну, как вот наш патриарх Кирилл называет свою сочинскую резиденцию, что это дом для соборов, ну, так и архиепископ Иосиф. Вот, но это же лукавство.
Отец, тут у вас спрашивают через скайп. Отец, материальное выходит на первый план, знак вопроса, к вопросу о переходе на католический календарь. Почему так важно признание Украины сначала силовое?
Ну, во-первых, я не говорил католический календарь, и я прошу католиков авторское право на движение планет не предъявлять. Рассчитано и названо по имени Папы Юлия, вот, но он от этого не становится католическим. Это просто календарь. Вот, что до материализма, то я предупредил, что приношу извинения за него, но я скажу так. У церкви есть вершина, есть основание. Где вершина церкви? В человеческом сердце. Здесь средоточие духовной жизни. А есть фундамент, вот чернозем, когда это все уходит. Так вот, соборы, хоть вселенские, хоть поместные, это церковные низины, а вовсе не вершины. Вот. Значит, для Бога главное, что происходит в сердце. А то все остальное – оргвопросы. Из раздела разные. Вот пункт номер один – не глядеть на женщину с вожделением. А календарный стиль и объединение разных конфессий – это пункт 2648, очень малозначительный. Так вот, чем малозначительнее, тем больше влияние материализма. Я, как специалист, скажем, по истории святых, я вам скажу очень, не то чтобы неприятную вещь, но ведь святых в любой отдельно взятый год нашей жизни, истории, я думаю, их десятки и сотни. А канонизируют знаете кого? Святых, безусловно. Но тех, на которых есть деньги, чтобы в римской курии оплатить всю эту довольно дорогостоящую и многолетнюю процедуру. Понимаете, это просто технически дорого стоит. Поэтому, когда мы смотрим, кто канонизирован, то это в основном представители конгрегаций. И даже призывы Иоанна Павла II канонизировать мирян побольше, они остались без последствий, потому что кто будет вкладывать в это деньги, кто оплатит процедуру? Почему вот такой горячий вопрос о реформе Курии? Материальный вопрос. Там, где власть, там деньги. Надо как что-то с этим делать.
А отец, тут спрашивает Дмитрий, а зачем вообще Киевскому патриархату, на ваш взгляд, вообще эта каноничность от патриарха Варфоломея? Вот такой вот.
Ну, минуточку. Ну, во-первых, все-таки это церковь. Церковь – это единство. Поэтому любая ссора и любое необщение – это минус. И в этом смысле нельзя, вот, как сказать… И я бы хотел быть в единстве и с патриархом Кириллом, и с патриархом Варфоломеем, и с патриархом Варфоломеем.
Но, кажется, с Варфоломеем киевский патриархат не ссорился, да, конкретно.
Нет, конечно, ссорился. Конечно,
ссорился?
А как нет? Как нет, если Вселенский патриарх официально не признает киевского патриархата? В этом, собственно, корень
проблемы. Он сказал так, насколько я помню и читал, что если московский патриархат не против, то да, киевскому патриархату быть. То есть,
ну, вы знаете, да. Это как я скажу, что если Владимир Владимирович не уважает, вот, то мы закончим войну в Донецке. Он не то, что не возражает, он не организовывает ежедневно. И со стороны Константинопольского патриархата это, конечно, чистое лицемерие. Лицемерие, объяснимое отчасти трусостью, отчасти благоразумием. Вот. И я еще раз скажу. Помните на уроках физики нам объясняли, что такое броуновское движение. И объясняли, что вот теоретически возможно, что все молекулы в стакане, вот они бегают в разных направлениях, и вода спокойная. А теоретически они могут все вдруг двинуться в одном направлении, вверх. И тогда вода поднимется к небу. Так вот, на первом месте, коли уж на то пошло, не мнение патриарха Варфоломея, вот, а то, куда несут ноги украинцев в воскресный день. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что большинство христиан, верующих украинцев, ноги несут их к протестантам, к пятидесятникам. На втором месте ноги несут украинцы к греко-католикам. На третьем месте ноги несут украинцы в московский патриархат, хотя они стесняются это называть московским патриархатом. А киевский патриархат только на четвертом по количеству. Так что здесь не надо обманываться.
По количеству кого, простите?
Прихожан. Прихожан.
Ну, что-то я читал другая статистика, да?
Не. За этим я слежу, как градусник меряю. Что вы? Московский патриархат в Украине – это все-таки по-прежнему где-то около 12 тысяч церквей. Я могу сейчас в интернете проверить. Но вот а киевский патриархат вдвое меньше. Переходы идут, но они далеко не так уж многочисленны. Вот. И главная проблема в том, что большинство прихожан московского патриархата в Украине не ощущают себя прихожанами московского
патриархата. У нас здесь в гостях просто был Евстратий Заря, это пресс-секретарь, он сказал, что в киевском патриархате побольше приходов.
А, я имею честь быть знакомым с владыкой Евстратием, он у меня бывал на программе на Радио Свобода, вот. Но, как вы выразились, Сократ мне дороже. Вот, есть все-таки официальная статистика. Ну, вот Виктор Еленский ведь у вас бывал, спросите.
Да,
или...
конечно.
Я пользуюсь вот той статистикой, которую предлагает он, которую ведет его комитет. Вот, и она не в пользу киевского патриархата. Ну, я не стал бы говорить в пользу. Вот, еще раз повторю. Вот если все вдруг одним разом постановят взять прийти в киевский патриархат, если в московском патриархате останутся только вот эти вот, у которых дача под Печерским монастырем, вот, Вселенский патриарх на следующий день признает киевский патриархат.
Отец, тогда в этом контексте очень интересный вопрос. У нас неоднократно тут на Радио Мария был и владыка Евстратий Заря, и бывший пресс-секретарь Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, отец Георгий Коваленко. И мы никак не могли вот понять, ну, они так обтекаемо отвечали, в чем же камень преткновения для того, чтобы, ну, сделать единую поместную церковь. И вообще, ой, это реально вообще, как вы считаете, оно должно быть вообще?
Послушайте, можно я отвечу вопросом на вопрос? А реально рассекретить обстоятельства трагедии по Иловайскому?
Ну, мне кажется, что некоторые уже и знают, просто не хотят говорить. То есть все знают. Реально, конечно, реально.
Как вы все знаете?
Да.
Засекречены имена, засекречены фамилии, засекречен даже список награжденных. Вот нету такого знания. Я как историк просто вот занимаюсь историей российско-украинской войны, там засекречено официально. Вот. Кто-нибудь добивается рассекречивания этих материалов? Нет. Значит, и на мой взгляд, это нехорошо, это российская манера все засекречивать. Вот, значит, причины конфликта, вот, они-то как раз секретом не являются, но мало кто хочет этот конфликт понять. Вот, а причина конфликта проста, потому что, я думаю, еще очень многие украинцы, я не буду говорить большинство, хотя я так думаю, вот, не отделились душой от России, и это не суть хорошо. Еще очень многие украинцы, ну, как бы сказать, психологически ближе к Кремлю, чем, условно скажем, к Брюсселю. То есть они в разных жизненных ситуациях поведут себя, как повели бы себя москвичи на их месте. Предпочтут гнилой компромисс, предпочтут что-то засекретить, предпочтут дать взятку, то есть та революция достоинства, которая началась полтора года назад, в этом смысле она пока еще только в самом начале. То это есть, большая проблема.
То есть еще должна быть революция или еще более глобальная война, чтобы люди
спасибо.
Ощутили
спасибо.
Себя
война?
Нет, ближе к Брюсселю, грубо говоря.
Что вы говорите? Войну и начал Путин для того, чтобы остановить революцию достоинства. И он помешивает кочергой вот в этой раскаленной ране украинской именно для того, чтобы люди не тянулись к свободе, а вот были вынуждены корпию щипать и снабжать всем необходимым бойцов на фронте. Вот. Это его способ борьбы с достоинством.
А что же делать, чтобы люди стали ощущать себя, ну, скажем так, ближе к Украине, да, не будем говорить как Брюсселю, ближе к Украине.
Ну, да. Так нет, Украина есть часть Европы. Ой, я опять буду материалист, вы уж меня извините. Потому что, а в чем разница между немцем, американцем, украинцем? Главное, в производительности труда. Производительность труда немца и американца в разы выше, чем производительность труда украинца или русского. Вот в чем главная засада. Главный, как говорят англичане, челлендж.
Отец, а можно узнать, что вы имели в виду, сказав, что вот производительность труда – это умение работать? Потому что ну, тут любой украинец сейчас надует щеки и скажет, ну я не то что работаю, пашу. Вот, да. И будет где-то правда. Ну, будет где-то правда.
Нет, это неправда. А то я не знаком с украинцами. Вот. Они примерно как и мы, русские. Вот. Во-первых, имеет задачу.
Хочется заступиться за украинцев. Я хотел было смолчать.
Я наступлю на больную украинскую мозоль. Это и наша мозоль. Это общее наследие ленинского режима. Это общее наследие тоталитаризма. Людей отучили работать, превратили в паразитов.
В чем же заступоривается их производительность труда? Вот тут
значит, первое, на чем начинается облом. Правильная постановка цели. Помните анекдот про мужика, который выходит из леса эстонского под Таллином, видит узкоколеечко, едет дрезина, вот, останавливает ее, вот, садится, говорит, вы до Таллина едете? Ну, мужики, значит, едут, полчаса проходит, наконец один из них говорит, нет, мы в противоположном направлении. Значит, от того, что я работаю на заводе, который выпускает колючую проволоку, работаю в поте лица, надувая щеки, это не производительность труда, это будет производительность разрушения, производительность рабства. Значит, важно понять, что я делаю. Почему, еще раз скажу, на революцию достоинства Путин ответил войной, чтобы украинцы погрузились в эту войну, чтобы украинцы стали работать на разрушение. И при том, что сопротивляться агрессии, конечно, надо, но главное сопротивление, я все время это повторяю, оно в тылу, оно в том, как человек будет работать в Сбербанке, в изготовлении бутылок, конфет, детских колясок, чиновник в мэрии и так далее. У каждого своя работа. Вы понимаете, в Германии, в Америке в разы больше людей, которые работают в сфере информационных услуг. В Америке вы заходите в интернет, ну и интернет изобрели американцы, вы заходите на сайт ЦРУ и получаете всю информацию об американской жизни. И там не засекретят данные потерь, там в суд и рассекретят. А в Украине чиновники работают на тайну. Это антиработа. Значит, вот первое. Я помню, одна моя знакомая американка, которая здесь была Фулбрайт-профессор, ей американский университет, фонд оплачивал, она читала лекции по религии в Московском университете. Вот. И я потом навестил ее в Штатах, когда там читал лекции. Она была тогда в Сан-Диего и вела уроки мультикультурности для, ну, там, пуэрториканцы, мексиканцы, в общем, вот такие вот незаконные мигранты. И объясняла, как жить вместе людям разных культур. И я в этом классе выступал, а перед тем, как я стал говорить, ну, на английском, конечно, она детям стала рассказывать про Россию 92-го года, вот, и чтобы они лучше поняли какой-то ужас, она говорит, ну, ребята, вы понимаете, вот чтобы отправить факс, мне требовалось 2 часа. Дети на нее глядят, они, конечно, не поверили. Вот, я был в Штатах и год назад, и я подтверждаю, и по сей день все то, на что в Москве уходят часы, в Америке решается за минуты. И при этом у них отпуск не месяц и не 2 недели, а хорошо, если 7 дней. И отсюда вот эта знаменитая фраза, что Америка – это концлагерь с усиленным питанием.
Окей, отец, а тогда поясните вот какой-то механизм, да, алгоритм. Вот смотрите, с одной стороны, вы говорите, что война, она должна быть в первую очередь в тылу. То есть я делаю хорошо, должен делать хорошо свою работу. Там кто землю вскапывать, кто там, не знаю, выращивать деревья, кто там что. Но ведь, как говорят, рыба-то с головы гниет в первую очередь. И, внимание, вопрос, как в той известной программе. Каким же образом человек, который там копает где-то в селе землю, может влиять на человека, чиновника, который там у себя в кабинете делает свои темные дела? Или когда этот коэффициент полезных действий этого конкретного взятого человека где-то в деревне, ну, дойдет до уровня влияния на этого конкретно взятого чиновника?
Ну, это вы меня путаете, извините, очень даже обидные ваши слова со знаменитым атеистом Вольтером. Это ведь у него в повести «Задиг» призыв возделывать свой сад. Я совершенно к этому не призываю. Я еще раз говорю, в Германии и Америке 30% населения работают в сфере информационных услуг. А мы до сих пор не поняли, что общение, информация, знание – это производительная сила. А вот копка в огороде, вот сейчас в России, с этими санкциями, с одичанием, с озверением, как спасаются люди, ну, если можно назвать это спасением, возвращение в натуральное хозяйство. Так было и при Ленине, и при Сталине, и при Брежневе, когда под частными участками было 4% земли, и они давали 80% продовольствия.
Ага, то есть вы имеете в виду, ну, как бы произрастать в уровне интеллектуально.
Ну, конечно же, да. Конечно. Мы же разумные существа, а не обезьяны. Палкой может обезьян там что-нибудь покопать. Вот, а с компьютером у нее будут проблемы. Вот, и я должен сказать, что как раз вот, вспоминая Майдан, действительно, вот то, что его сделало все-таки успешно, было не просто то, что вот люди встали, окопались и, значит, забурчали.
Окей, отец, тогда вот так вот поставлю вопрос. С чего начинается интеллектуальная революция конкретно взятых людей, когда уже власть не может себя чувствовать спокойно, понимая, что люди будут их очень хорошо контролировать и понимать, что власть... Король голый, короче, вот так вот.
Ой, ну, я, пардон, первое, что надо сделать, это выучить английский язык. Вот, я думаю, что сложность положения Украины в современном мире и то, что ей не очень помогают, скажем прямо, вот, связано с тем, что в России многие знают английский, используют это знание для прикрытия российской агрессии. Вот. А в Украине очень мало людей знают английский, немецкий, даже польский, хотя это рядом страна. Вот. Значит, учите языки, это прекрасный, это еще одно вот, сопротивление натиску невежества. Какая связь между знанием английского и контролем над чиновником? Я думаю, все-таки прямая, потому что сами по себе интернет-технологии бесполезны. Важно их использовать для общения, найти друзей за границей. И я вас уверяю, просто зная язык, вы прочтете такие книги, которых ни на украинском, ни на русском нету. Общаясь с американцами, немцами, греками, вы приподнимитесь, или с поляками. Вот. Поэтому каждый новый выученный язык, он добавляет еще один цвет на украинском флаге. Это действительно вот дорога к свободе лежит через учебник иностранного языка, через учебник бизнеса. Ну и, в конце концов, я как духовенство, которое должно быть аполитично, призываю мирян не быть аполитичными. Полтора года со дня Майдана и, в сущности, не появилось новых партий. Потому что каждый думает, что появится какой-нибудь хороший мужик и сделает партию, которую я хочу. А он делает партию, которую он хочет. Вот. Это потребительство и иждивенчество. И даже, простите, я, конечно, слежу не очень пристально, но даже самопомощь, и то, мне кажется, все не ахти оказалось.
Вот. Хотя много перспективной молодежи, там знающий английский язык, и даже не только английский.
Да. А я вам скажу печальную новость, которую я черпаю из украинских всяких источников, и очень высокий уровень иммиграции из Украины. Как и в России, здесь люди учат английский.
И уезжают в Англию, да.
Это как люди ходят в Римо-католический костел в Москве, чтобы найти себе мужа и уехать.
О, даже так?
Во Львове, во Львове, наверное, не так.
Не, ну вот. Почему во Львове так, я думаю.
В Москве 70-х годов, вот когда я только пришел в церковь. Это
прям... отец, извините, разрываются телефоны, да, давайте сейчас их откроем. Дорогие слухачі Радіо Марія, дзвоніть та пишіть нам в соціальні мережі, вони для вас відкриті. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-323-70. 53.18. Обговорюємо наболівше, да, актуальне. Сьогодні почали говорити про міжцерковний розкол, потім говорили про всеправославний собор, який має відбутися в 2016 року, потім конкретно про Київський патріархат. Отець, извините, що напоминаю, просто, ну, думаю, важно. Може, хтось тільки що включився, пусть уже конкретно включим в розговор. Ну, і зараз говоримо про те, яким чином можна зробити таку інтелектуальну революцію у нас в українців, чого нам бракує. Отець сказав, що треба починати вчити англійську мову. От це така буде дуже гарна база, тому що можна і читати багато надзвичайно гарних книжок, які ми не знайдемо ні українською, ні російською. Є у нас телефонний дзвінок, ми вітаємо слухача. Говоріть, будь ласка, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу, Людмила. Я хочу запитати таке. Розкольники. Чого ми вважаємося, наприклад, римо-католики, греко-католики, Українська православна церква? Розкольники. От кого, хто, скажіть, будь ласка, Яков Кротов, отець, хто від кого відділився? Чи відділилася православна церква від римо-католицької церкви? Чи хто куди розділився, щоб нас не називали розкольниками? І ще таке питання. Був Майдан. Були всі конфесії, кроме російського патріархату. Всі молилися. І от скільки я запитую, що вони духовні між іменно російського патріархата і останніх. Щоб роз'яснити, і щоб священник роз'ясняли, що хто від кого відколовся. Я таке питання
задаю. Откуда ноги ростуть у этого терміна, от розкольники?
Ну, давайте на второй вопрос отвечу полегче. Значит, с Майданом я скажу так. Во-первых, кое-кто из московского патриархата там все-таки был. Не стоит говорить, что там не было вообще людей из московского патриархата. Да. Во-вторых, я думаю, что 90% людей, которые были на Майдане, это просто секулярные, вполне неверующие люди, для которых православие – это просто знак определенной этнической такой принадлежности.
А сколько вы, какой процент говорите?
90.
Ну, меньше. Я думаю, что много верующих было.
А что значит верующий, пан Сергий? Вот. Верующий – это человек, который не будет материться, который не будет драться, который не будет агрессивен, который каждое воскресенье ходит в церковь. Вот что такое верующий. А человек, который вот на Пасху считает своим долгом пойти, ну, это все-таки еще вот он на пути.
Да. Вот. Ну, много греко-католиков было, рима-католиков на Майдане. Много. Да, да. Очень да. Таких с храмов не вылазили. Ну, просто знаю, да. Вот даже по, ну, чуть ли не статистически, да. Такие люди, которые приехали, да.
Я да. Вот. Ну, христианская сотня, она там была одна, она такая была, в общем, в загончике, она была недалеко от ворот, у меня просто есть друзья из нее. Вот. И она не пользовалась большой популярностью, потому что люди говорили о ненасилии. Вот, все-таки христианство начинается там, где заканчивается насилие. И Майдан стяжал себе благоволение в глазах мирового общества именно благодаря ненасилию. Потому что, видите, вот сейчас там в Сирии или в Ливии идет вооруженная борьба диктаторов и оппозиции. Ну и все мы на это смотрим. Диктаторов, конечно, не очень жалко, но все равно война. Все равно это вооруженная какая-то борьба. А вот то, что был Майдан, или как в Египте, в Каире, когда сопротивление мирное, это вызывает глубочайшую симпатию. Угу. Вот. Это что касается вот да. этого. Что до Раскольников? Здесь есть некоторая объективная реальность. В принципе, в, скажем, в религиях, таких как индуизм, буддизм, вообще нет представления о расколе, потому что там нет централизованных религиозных каких-то иерархий. Они появились именно в христианской церкви, появились, начиная где-то, ну вот, с конца первого столетия. То есть служение, скажем, апостола Петра лично, оно ведь очень не было похоже на служение римского папы или патриарха. Вот. Оно было похоже скорее на служение, извините меня за сравнение, Аятоллы Хомейни. То есть это моральный авторитет, не административный, вот, основанный на личном каком-то вот призвании. Значит, та иерархия, которая есть в церкви, она сложилась. Протестанты, которые эту иерархию не принимают, православную, католическую, о них сейчас как бы разговора нету, потому что они вот действительно откололись, отошли. У некоторых своя иерархия есть, как у англикан или у лютеран, у некоторых вообще нет иерархии, как у христиан веры евангельской, у баптистов. Значит, у каждого своя модель. Но у нас, у православных, у католиков – модель, которая выработана в 4, 5, 6 веках Вселенскими соборами, и в этой модели воспроизведена модель управления Римской империей, то есть это разделение на диоцезы и метрополии, ну, как матрешка. Вот. Ничего удивительного в этом нету, потому что верующие люди взяли то, что было рядом, они были одновременно ведь гражданами империи, вот, и воспроизвели это у себя. Административно это удобно. Теперь, потом были средние века и так далее. Критерий раскола тогда очень простой. В единстве с Римом или нет? Вот, этот критерий не очень приятен для православных, потому что оказывается, что мы в зависимости от тех, кого мы считаем еретиками. Но я тут ничего не могу поделать. Такая вот уж история. Значит, и начиная с 4 и 5 века, Вселенский собор – это только тот, на котором есть представитель Папы Римского. Хотя соборы созывались не папами, а императорами. Но так исторически сложилось, что почему-то Папы Римские никогда не впадали в ересь, в отличие от константинопольских патриархов. А я вам не хихикайте, пан Сергий, я вам дам трезвое объяснение, потому что Рим был провинция, и там богословие не очень было развито. А где развитие, там и опилки летят. Вот. Догматы рубят, щепки летят, ересь.
Да, согласен.
Немножко шучу. Лев Великий был великий богослов, который отстоял халкидонский догмат. Вот. Но в целом, конечно, Запад тогда был, отставал в развитии. Вот. Так вот, Раскольник, в отличие от еретика, это человек, который разделяет наши догматы, в данном случае это халкидонский символ веры, но не подчиняется административно. С точки зрения Рима, в течение многих веков православных именовали еретиками, и православные отвечали тем же, обзывали католиков всякими нехорошими словами. Но, слава богу, сейчас все как-то узнали друг друга получше. Появился термин «церкви-сестры», но все равно схизма, То есть разъединение и раскол административный, конечно, налицо. Первый признак очень простой – это интеркоммунион. Будем ли мы вместе причащаться? А ведь сейчас среди православных огромное количество людей, которые даже молиться с католиками не будут. Вот приходят, приглашают в собор Парижской Богоматери, римо-католики православных, так некоторые приходят, стоят, а потом у себя в блоге пишут. Я, конечно, не молился, я только присутствовал. Я когда это читаю, меня прямо отрыв берет. Апостол Павел заповедовал непрестанно молиться, они пришли в храм во имя Матери Божией и делают усилия, чтобы не молиться. Ну что это такое? Потому что, видите ли, если молишься с католиком, то ты уже сам еретик и раскольник. Вот. Это, конечно, крайности. На практике я скажу так. Раскол с административной, с юридической точки зрения налицо. Снятие анафем в 1966 году не улучшило положение, потому что все равно администрации разные, и сослужения нет. То есть, когда патриарх Константинопольский, он регулярно приезжает в Рим на Петра и Павла и участвует там в богослужении, он не совершает вместе с папой богослужение. Он присутствует, молится, но не сослужит. Это очень важная разница. Но это проблема административная. На мой взгляд, решение идет снизу, чтобы мы внизу, не дожидаясь Дня Единства Церкви, вместе молились, вместе делали добрые дела, вместе, если понадобится, были на Майдане очередном, вот, вместе сопротивлялись любой несвободе, любой нищете, любой жестокости. И это будет такое единство Церкви, которое будет лучше любого административного.
Отец, ну... А насчет евхаристического единства, да, ну мы знаем, что ну, православные могут причащаться у католиков, а наоборот, тут не всегда.
Вот почему это так? Вы не знаете, пан Сергий. Да. Как это православные могут причащаться у католиков? Мы не имеем права.
Это с нет, вашей... разве нет?
Нет. Тут получается очень забавный такой казус. Римо-католики на Втором Ватиканском соборе приняли в том числе правила, по которым в крайних случаях, если у православного человека невозможность технически...
Ну да, я об этом и говорю, но да. Это ж...
Возможность. Ну,
да.
Правда,
потенциально, да, ну потенциально да. Можно.
Да, потенциально можно. Но дело в том, что у православных такого правила нету, что можно причащаться у римо-католиков. Вот. Некоторые считают, что вот в 72-м году митрополит Никодим Ротов протолкнул на поместном соборе Русской Церкви разрешение причащаться у католиков. Неверно. Там было принято решение, в крайнем случае, тоже вот в силу там, ну, человек в больнице умирает, тогда можно причастить католика или старобрядца. То есть православный имеет право снизойти, но сам причащаться у них права он не имеет. Значит, это очень ограниченная такая послабка. На практике, конечно, сейчас я знаю массу людей православных, которые спокойно пойдут в католический храм, куда их судьба закинет, или даже и в Москве, и там причастятся. При этом подчеркиваю, что мы не предаем православие и так далее. У духовенства с этим напряженка, конечно, потому что здесь встает вопрос нашего следования собственным правилам. Вот. Но я еще раз скажу, ну вот наша церковь сейчас ведет переговоры официальные о интеркоммунионе с греко-католиками. Я боюсь только, что это будет очень долго. Вот. Но я еще раз скажу.
Да уже долго, как так думалось,
что... Уже долго.
Как-то думалось, что оно как-то бах, и все. А тут что-то.
Я знаю церковную историю и механизмы движения канцелярских дел в обоих церквах не обольщался. Поэтому я еще жду терпеливо. Вот. Ну, года три, как минимум, я буду ждать терпеливо, потом я буду ждать не очень терпеливо. Но ждать, что делать? Вот. Значит, я еще раз скажу: в конце концов, дело ведь не в легком решении задачи. Вот соберется собор и постановит, что мы все едины и больше нет раскольников и схизматиков и еретиков. И мы все пойдем друг к другу в объятия. Это будет дешевка, это будет безблагодатно. А вот сейчас, когда мы формально разделены, вот сейчас вот обняться, вот сейчас вот полюбить друг друга. Нет интеркоммуниона, но интерчеловечность-то никто не запрещал. Вот сейчас вот мне, православному, запрещено лечиться у врача-еврея, каноном одного из первых христианских соборов, когда мы отмежевывались от иудеев, отношения были напряженные, нас выставили из синагог. Вот, мне запрещено лечиться у врача-еврея, но мне не запрещено лечить еврея. Никто не может запретить мне помогать католику. Более того, притча о милосердном самарянине обязывает меня помогать именно тому, кто от меня далек. Вот. И часто говорят: смотрите, вот послание к Галатам сказано: сперва помоги своим. А я говорю: что выше, послание к Галатам или притча самого Спасителя? Притча Спасителя. Значит, сделай добро тому, кто в этом нуждается. А раскол, не раскол потом. В ситуации с Россией и Украиной мы посылаем там вату на фронт. Угу. Мы что, делаем приписку только греко-католику?
Отец, а тут такой вопрос к вам. Вот есть, ну, в Российской Федерации, в России всегда были умы такие, что дай бог, что говорится, каждому, хоть раз там в 200, в 300 лет, вот, которых приятно читать, интересно. Но когда дело касалось от Рима католиков, ну, такие какие-то недалекоглядные какие-то ереси произносились. Ну, думаешь, ну, как такой мудрый человек такое мог написать о Рима католиках? Ну, например, очень не любил Рима католиков там тот же Достоевский и писал всякие там разные у них вещи. Вот уже новейшая история. Мне кажется, человек очень умный, интеллектуально грамотный. Это профессор Осипов, теолог, очень блестящий. Но который, когда начинает говорить о католиках, особенно о святых, таких как там тот же святой Франциск, говорит, что говорит о католической церкви, что такая церковь, она после 1054 года утратила некую свою благодать, поэтому в ее лоне стали появляться такие недалекие святые, как Франциск. Вот объясните вот эту вот тенденцию, откуда берутся вот такие мысли у таких, ну, в принципе, я даже думал, мудрых людей.
Ну, профессор Осип, я бы все-таки рядом с Достоевским.
Ну, я просто так вот, вот то, что
человек
вспомнил,
преподавал, да, в советской семинарии в течение десятилетий, и, в общем, это казенный человек. Вот. Достоевский не любил не столько католиков, сколько поляков. И для него поляк и католик – это были синонимы. И вот полофоб он был изрядный. Но, в принципе, я вам, во-первых, скажу, что я читал массу римо-католических памфлетов про православие, где точно такие же злобные помои выливались. Почему, вы думаете, митрополит Андрей Шептицкий выглядел таким экзотическим фруктом? Потому что он был абсолютно одинок в своей симпатии к православию. Он был подвергнут остракизму в своей родной семье, среди поляков, среди аристократов, потому что православие воспринималось как религия быдла, религия грязных свиней, которые копаются в навозе. Поэтому в этом смысле равно мы согрешили, обе стороны. Я уж не говорю про средние века, когда одни и другие обвиняли в таких странных вещах, что не приведи Господи. Вот. И ответ мой простой. Наше покаяние Богу, оно всегда должно быть как айсберг, потому что мы каемся в том, что мы сознаем. Но надо понимать, что есть огромное количество грехов, которые мы не только не сознаем, но считаем своей добродетелью. И, кстати, возвращаясь к тому, с чего мы начали, вот Московская Патриархия, она ведь тоже готовится к общеправославному собору. И вот я читаю интервью митрополита Илариона Алфеева, правая рука патриарха Кирилла, которому, кстати, запретили въезд в Украину и правильно сделали. И он там к чему призывает? А вот давайте мы на общеправославном соборе выступим единым фронтом против западной цивилизации. Цивилизации потребления, экономический, экологический кризис, радикальный национализм. Ну, это камень в Украину, конечно. Это вот радикальный национализм. Вот, разрушение нравственных основ семьи. Видите, предлагают своего рода экуменизм в борьбе с неверием. А я скажу так, что в нашей вере, надо понимать, есть вот такие вот греховные вещи. Достоевский думал, что, обличая католическую церковь, он Христа защищает. А он этим самым грешил против Христа. И поэтому полезно к себе приглядеться, а не грешим ли мы именно там, где думаем, что мы как раз служим Богу.
Отец, а вот эти вот мысли относительно того, что католики это вообще не христиане, это мысли персонажа Достоевского или сам Достоевский в уста Мышкину свои мысли вложил?
Нет, это, конечно, мысль Достоевского. Достоевский был радикальнее князя Мышкина. Надо читать дневник писателя, потому что там все то же самое, только хуже. В романе как раз он и все очень сильно смягчил. У него было чувство меры. Но надо еще раз сказать, что такова же была позиция католиков по отношению к православным, потому что православных перекрещивали. То есть, когда, скажем, Владимира Соловьева приняли только через причастие, это было уже дуновение нового времени. Но это конец XIX века, это уже даже после смерти Достоевского. Это была своеобразная революция, и она долго оставалась единственной.
Отец, смотрите, время заканчивается, тема интересная. Знаете, вот я слушаю вас и думаю, вот у нас никогда не было вот такой программы, где бы мы... Ну, насколько это контроверсионно бы звучало на радио «Мария», да, христианском радио, но все равно это же надо, мне кажется, чтобы люди знали, просвещались. Говорить о, ну, о грехах церкви, не так церкви, как людей, которые церкву представляли. Как вы считаете, вот такой маленький цикл сделать нам с вами, это не очень контроверсионно будет, нет?
Нет, я думаю, что это будет очень позитивно. Я вас уверяю, все великие проповедники церкви говорили о ее грехах, ну, о грехах церковных людей, начиная с Петра Пустынника в XI веке до Василия Великий в конце IV века на, собственно, Втором Константинопольском соборе. Он такое высказал про братьев-епископов, я в следующий раз процитирую, вот, что ни один Шопенгауэр не скажет.
Ну, давайте тогда анонсируйте, какой первый грех будем обговаривать.
Он, в общем-то, и последний. Карьеризм. Лестница, возводящая на небеса, подменяется лестницей, возводящей на человеческий трон.
Да, но эта программа будет с только что очерченной темой отцом Яковом Кротовым уже 31 числа, а 24-го-то у нас праздник. И вот мы бы хотели с вами, отец Яков, очень поговорить о независимости и 1991 года и о духовном шансе в связи с этой независимостью. Вот если вы не возражаете, мы к грехам перейдем. 31 числа, а 24-го поговорим именно, потому что наша программа как раз аккурат под это все и выходит.
Хорошо.
Ну, а мы благодарим вас за прекрасный эфир. Я думаю, что это было очень и очень интересно. Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, як завжди, о цій порі щойно пролунала програма «Неофіт» з отцем Яковим Кротовим, якому ми дуже і дуже вдячні. Слава Ісусу Христу, Отець!
Слава вовеки! З Богом!